Тема, которую мы сегодня с вами будем исследовать, я бы не сказал, что она, будем так говорить, совсем для вас неизвестная, да, но тем не менее, то есть об этом мы ни разу и ни два говорили, ну, будем говорить, с разных сторон, мы все равно истина настолько она объемна, что начиная одну тему, мы невольно соприкасаемся попутно и с другими темами, да, поэтому эта тема, не думаю, что будет для вас, ну, слишком уж, как говорится, новой, да, но тема необходимая, тема важная, почему я и решил сегодня говорить на эту тему. Как называется тема? Ну, знаете, были разные у меня мнения, ну, я буду использовать такое название, исходя из одного изречения, которое сказал Архимед Сиракузский. «Дайте мне точку опоры, и я сдвину землю». Можно было бы назвать там эту тему «прочное основание», то есть на котором мы должны стоять, да? Ну, я буду говорить, вот, что-то мне нравится. «Дайте мне точку опоры, и я сдвину землю». Мне почему-то с детства вот это выражение, я его... Не помню, откуда я с ним соприкоснулся, но с детства у меня было чуть-чуть по-другому. Я как-то эту фразу вспоминал. «Дайте мне точку опоры, и я переверну мир». Вот так как-то мне с детства запомнилось. Ну, на самом деле он сказал, я сдвину землю как бы со своего места, да. Вы помните, Архимед – это величайший математик и механик Древней Греции. Так вот. Что подвигло меня на то, чтобы я говорил сегодня на эту тему? Не хочу сказать, что вот именно сегодня мне вот так хотелось. Знаете, такие мысли не раз мною двигали, меня подталкивали, чтобы я говорил на эту тему. Ну, нельзя все сразу темы говорить в один день. Все равно есть какая-то очередность, да? Так вот, что еще раз повторяю, подвигло меня, чтобы я эту тему затронул? То, что я говорю вам, делюсь своим мнением, как я понимаю Писание, да, это один момент. То, что вы меня слушаете, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, я не говорю, конечно, про всех в одинаковой степени, людей множество, люди разные, но не всегда то, что меня слушает, меня это удовлетворяет. Почему? Я не хочу говорить ради только того, чтобы говорить вот проповедь, вот говорить, получается, как будто бы на ветер. Вы знаете, что Библия очень конкретная книга. Да, здесь очень много всего написано, очень много различных аспектов затрагиваются, но если внимательно читать Библию, вы увидите, вы поймете, что все равно, с чего бы ни начиналась какая-то библейская тема, она все равно конкретно нас подводит к чему-то более конкретному. Я сейчас в качестве примера вспомню стих из первого послания апостола Павла к Тимофею, 1 глава, 5 стих. «Цель же любого увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры». Вот обратите внимание, увещание, да, это проповедь, это размышление на библейскую тему, это общение между людьми, когда люди читают, молятся, рассуждают по Библии, заметьте. Цель не просто пообщаться, помолиться, попеть, комплименты сказать, заметьте, рассуждение должно подводиться к какой-то конкретной цели. То есть все рассуждения должны пересекаться, сходиться в точку, в перекресток, да? И этим перекрестком, этой конечной целью что является? Любовь от чистого сердца. Если мы рассуждаем о законе, о заповеди, надо, не надо, я не хочу сказать, что это плохо. Но, если говорим о законе, то он нам дан, чтобы мы его соблюдали. Суть закона, это опять, возлюби Бога всем сердцем, всей душой, и возлюби ближнего, как самого себя. Если мы рассуждаем о законе, нужен, не нужен, отменен, не отменен, благодать, не благодать, под благодатью или под законом, Но это не сводится к нашей жизни, то эти рассуждения не имеют никакого смысла практического. Цель любого увещания, цель любой проповеди, цель любого собрания какая? Есть любовь от чистого сердца. То есть, заметьте, проблема человечества – это зло, которое есть в человеке, и которое разделяет людей, делает их враждебно настроенными друг против друга, из-за чего нет ни семьи толковой, да, нету взаимопониманий нормальных, нету дружбы, существует, вы знаете, или религиозная ненависть, и вообще, и национальная, да, и какая хотите. У нас иногда возникают вопросы, каково состояние мертвых, а как принимать вечерю, там, пресную или квасную, с елеем или без елея. Я не против об этом поговорить, но опять мы подведем к тому, что это надо как-то к жизни применить, и это должно повлиять на нашу жизнь. Или у нас цель такая, поели мы с елеем или без елея вечерю. Я говорю, хоть с елеем, хоть без елея, но если без мозгов, без размышления, то пользы никакой не будет. Но мы ведь, задавая такие вопросы, делаем как бы ударение, что вот если я с елеем там или без елея, как кто считает, что правильно, да, то вот тогда это мне Богом учтется. Да ничего подобного такого не учтется. Не послужит это условием или причиной нашего спасения. С елеем или без елея. Я не к тому, что там елей, не елей. Да, в Библии что-то есть на эту тему. Да, можно было бы об этом поговорить. Но я говорю, ну хорошо, если мы поговорим и дойдем в конечном итоге в рассуждениях своих к елею или без елея, там, с дрожжами или без, да. А на жизнь это не повлияет, ну и что? Или, как говорят, там, крещение с полным погружением или коплением веничком, да. Я говорю, а какая разница? Я не к тому, что есть в Библии, что это погребение, что нужно окунуться с головой, да? Но когда заходит разговор с веничком или с головой, и все. Когда мы забываем, что крещение есть обещание Богу доброй совести, что мы обещаем в крещении погребтись, похорониться для старой прежней греховной жизни. Если мы об этом забываем, то я говорю, большой разницы нет, хоть веничком, хоть тряпочкой, извините, а хоть с полным погружением. Разницы большой нет, потому что цель утеряна, цель забыта. Крещение – это смерть для греха. Если не будет греха, значит, мы приходим к цели, будет любовь. Потому что если есть грех, любви не будет. Есть зло, любви не будет. Эти вещи вместе не могут сосуществовать. Мы не можем одновременно и любить, и ненавидеть. Мы либо любим, либо ненавидим. Или когда люди говорят, а хор у нас там будет. Понимаете, да? Извините за сравнение такое. Говорят, кому что, а курке проса. Курице проса. Да будет любовь, пусть будет и хор. Но если будет хор, не будет любви, зачем он нужен? И кому этот хор доставит удовольствие, кроме как, извините, фарисеям каким-нибудь? Мы иногда занимаемся чтением Библии. Мы пытаемся как-то вот друг с другом общаться, рассуждать, исследовать Библию, да, делимся мнением своим по различным стихам. Но опять-таки, если мы эти рассуждения не приведем к тому, что так надо жить, и как эти рассуждения влияют на нашу жизнь, так я говорю, и чтение, и размышления по поводу Библии, они точно так же бесполезны. То есть у нас во всех религиозных наших делах должна быть поставлена какая-то конкретная цель. Вы видите, да? Цель же – любовь от чистого сердца. Вера должна быть нелицемерная, совесть должна быть добрая, любовь должна быть чистая. Вот цель. С чего бы мы ни начинали, о чем бы мы ни рассуждали, мы эту цель преследуем или нет, это надо подчеркнуть. Мы не должны говорить обо всем и ни о чем конкретно. И если исследовать Библию, то в разрезе самого важного, а не вокруг да около. Еще одно место Писания. Я хочу, как говорится, напомнить вам. Места Писания не будут какие-то такие, что мы их никогда не слышали. Мы эти места довольно часто употребляем, вспоминаем о них, да. Ну, только понимаете, да, что иногда можно один стих, один и тот же стих в одном ракурсе рассмотреть. Иногда можно выделить там еще какую-то мысль и в другом рассмотреть, да. Говоря по 1 Тимофея 1:5, что цель у любого вещания из любого чистого сердца, я делаю ударение, что, обратите внимание, любая проповедь, любое размышление библейское, да, направлено ли оно на то, чтобы у нас было любого чистого сердца? У нас между нами. То есть цель не должна теряться из виду. Теперь Евреям 11 глава 1 стих, заметьте. Цель, как здесь выражена, вера. Мы недавно с вами говорили, что такое вера, да? Вера же есть осуществление ожидаемого. Вот она цель. Все, что мы связываем с таким понятием, как вера, направлено на что? На осуществление какой-то поставленной задачи перед нами. И дальше. И уверенность в невидимом. Еще место. Второе послание Коринфянам 3:6. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Заметьте, пока мы не поймем дух, смысл, мудрость, заложенная Богом в тот или иной стих, или обряд, там, или жертву какую-либо, да? Пока мы не докопаемся до смысла, значит, мы самого главного так и не поняли. Если мы просто ведем рассуждение, вот надо, не надо, не вдаваясь, а зачем надо или не надо, да? То вы, исполняя что-то там, докопавшись до чего-то, надо или не надо, мы просто превратились в обыкновенных фарисеев. Заметьте, все, что буквально мы читаем, мы глазами видим букву закона, букву Писания, да? Если не понимаем смысла, духа этого Писания, да, заметьте, не будет происходить животворящей работы внутри нас. То есть, опять, цель будет не достигнута. Буква, это я так, извините за такое сравнение скажу, это венок на похороны, букет покойнику. Он ничего уже покойнику не даст. Поэтому, остановившись на букве закона, мы превратились в фарисеев. Следовательно, о вере можно даже не говорить. Теперь заметьте, еще один известный нам стих, да, из Нагорной проповеди. «Ищите прежде Царство Небесного». Заметьте, вот она цель. Прежде всего, в первую очередь, да, ищите прежде Царство Небесного и правды Его. Задаю, где? Царство Божие внутрь вас есть. Правда, где Его? Внутрь нас должна быть. Заметьте, не сказано, что там есть не надо, пить не надо, одеваться не надо, в магазин не надо ходить и работать не надо. Надо, но ищите. Самое главное в жизни, цель в жизни, ищите прежде всего, раньше всего, Царство Небесное и правда Его. Все остальное делайте руками. Оно приложится, и Бог говорит, я благословлю вас. Но ищите вот это в первую очередь. Меня волнует иногда то, что иногда я говорю, ну, что-то из Библии, да, и вижу, поймите меня правильно, я вижу, исходя из того, что там кто-то пишет, кто-то что-то говорит с кем-то, я общаюсь с кем-то, мы созваниваемся, да, так вот я говорю, что я вижу, что до человека не доходит то, что я пытаюсь, чтобы до него дошло. Он, может быть, кивает головой, Но я вижу по его репликам, по его там записям, что он не понимает, о чем я говорю. Я говорю об одном, человек при этом, думая, что понимает, думает о совсем о другом. Я это вижу по жизненной позиции человека, вот какую позицию он занимает в своей жизни, как он относится к тем или иным вещам. Далее, я это могу заметить по неизменившемуся характеру, то есть наше поведение, оно все равно имеет какую-то такую, будем говорить, тенденцию, вот, каждому присуща какая-то черта характера, и я вижу, вот она была, есть. И понимаю, что ничего не сказав на эту тему, я понимаю, что это так все и останется. Я это могу понять по взгляду человека, по реакции человека, по задаваемым им вопросам, даже по способу, по интонации и по другим признакам, когда он произносит какую-то реплику. Иногда человек задает мне одни и те же самые вопросы. Что мне делать в том или ином случае? Расскажу, объясню. Ой, спасибо, хорошо. Проходит немножко времени. Точно такая же ситуация, только человека по-другому зовут. Саша, как мне поступить по этому поводу? Вы поймите, я это не говорю, там, знаете, с болью, с горечью, там, с недовольством. Нет. Я говорю, как нормальный человек, потому говорю об этом, потому что хочу, чтобы что-то произошло внутри человека. Хочу, чтобы он вступил в личные отношения с Богом. Хочу, чтобы я не был для этого человека вместо Бога. Я буду стараться чем-то поделиться, я буду принимать какое-то участие в этом. Но я хочу, чтобы все-таки Бог был на своем месте, а не я вместо Него у кого-то. И к чему я это все говорю? Я рассказываю, да, что делать. Та же ситуация, человек в следующий раз спрашивает опять, что делать. Я говорю, ну мысль-то та же самая. Имена только другие. Или там был мужчина, теперь женщина. Но ситуация та же самая практически. И поведение, можно сказать, аналогичное должно быть, да. Ну, я это не в осуждение, но говорю как факт. Ну, такое, к сожалению, происходит. И для меня это сигнал. Что-то человек не понимает. Что-то главное упущено в этом человеке. Может быть и во мне упущено, что я, может быть, не акцентирую внимание на тот или иной момент, важный в жизни. Я иногда вот просто говорю вам, что я, да, отвечаю на вопрос, что надо делать, я объясняю, что, где, как, почему. Но встречаю какой-то такой удаленный, туманный взгляд. Или какую-то такую нерешительность. Да, спасибо, но какой-то такой, знаете, не настроение веры, а вот где-то какой-то такой, знаете, вот какая-то нерешительность, какая-то неуверенность. Иногда даже вижу безнадегу, потому что даешь совет, как надо сделать. А вижу, что человек не настроен так делать. Вот ему хочется какой-то такой совет, чтобы, знаете, вот что-то сделать, чтобы при этом ничего не делать, и чтобы все было хорошо. Но так не бывает. Иногда даже вижу какие-то такие, знаете, упаднические настроения. И скажу, что меня это тревожит. Иногда вижу просто безразличие. Мол, от тебя, Саша, ничего другого не услышишь, кроме как, допустим, там, определись, займи позицию, поставь цель, упорно иди на результат. Да, я это говорю. Да, без этого никто никогда не достиг никакого результата. Но человек на меня как бы смотрит и как бы говорит, неужели, Саша, нет ничего другого в Библии, кроме вот этого, вера, усилие, крест, целеустремленность, цель, да? Я говорю таким людям, почитайте внимательно Библию и найдите что-то другое. Или, говорю, пойдите в церковь, там вам скажут совершенно другое, более привлекательное. Может быть, там предложат такую коротенькую компиляцию Библии, да, в которой написано, что все отменено, кроме как благодатью мы спасены все, и сие не от нас. Вопрос, который я хочу задать. Какова же на самом деле причина такого состояния верующих? Да и не только их одних. У многих людей подобная ситуация. Только у нас она как-то с Библией, с Богом связана, а в жизни у других людей, ну, вроде бы без Бога. Но зачастую ситуации и положение в жизни одинаковое. Откуда вот эта безысходность? Откуда вот эта обреченность в потухших глазах, уныние, апатия, пессимизм? Задаю вопрос. Не оттуда ли, что у нас нет четкой жизненной позиции? Нет четкой поставленной цели? И нет конкретных методов и средств достижения этой цели? Когда я сказал о названии темы, дайте мне точку опоры. Вообще, чтобы что-то достичь, нужно от чего-то оттолкнуться. Должно быть то, во что мы упремся. Если у нас нету точки опоры, если мы висим в подвешенном состоянии, да, мы не можем оттолкнуться, не можем двинуться. Вот почему у нас под ногами земля твердая, а не жидкая? Представьте, земля жидкая, вот мы хотим передвигаться. Да, ну хорошо, придумали корабли, моторные лодки, винты, двигатели, да. А вот, допустим, бы этого не было. Ну, хорошо, плавать будем, да. А вот идти. А вот оттолкнуться. Заметьте, совершенно, чем мягче среда нашего обитания, будем говорить, вода по сравнению с землей, да, тем труднее что-то толкать, что-то вести, что-то перемещать. Поэтому я уже так говорю. Смотрите, вот у нас у людей под ногами твердая почва. Благодаря ей мы можем упереться и даже машину подтолкнуть, когда она буксует. Если мы стоим в болоте и мы сами погружаемся, мы не подтолкнем. Заметьте, на птицу, которая взлетает, да, она тоже должна от земли или от скалы, или от ветки дерева оттолкнуться, чтобы начать какое-то поступательное движение. Так вот, если бы у нас была четкая позиция, платформа, фундамент, мы бы не шатались из стороны в сторону. Мы бы не задавали одни и те же самые вопросы. И не были бы в постоянных поисках, где же истина. Я не раз соприкасаюсь, ну, человек вроде слушает, вроде бы соглашается, да, и в то же самое время, вот, я вижу какую-то такую неуверенность, вот, надо искать истину. Я чисто по себе скажу, я ее для себя нашел, и нашел, я думаю, мне трудно кому-то будет доказать, что это не истина. Не потому, что я буду упираться. Я буду задавать вопросы, на которые придется ответить. Истина – это самое важное. Истина – это самое нужное. Истина – это то, что нельзя отвергнуть. Истина – это то, без чего жизнь бессмысленна. А без вот этой главной цели, цель же увещания любого чистого сердца, без этого вообще жизнь человечества бессмысленна. Там техника, наука, корабли, космические самолеты, машины, дома, кондиционеры, что хотите. Любви нету, все бессмысленно. Пусть дом будет, как говорят, полный рог изобилия. Нету там мира, нету там любви. Все. Дома нет, семьи нет, страны нет, ничего нет. Нет в жизни счастья, как некоторые говорят. Дальше. Когда люди говорят, ну да где же истина? Я говорю, сколько говорим, сколько читаем, сколько я делаю акцент на то или иное место. Человек не нашел истины. Я вам скажу, он не то, что не нашел. Каждый же из нас ищет свою истину. Любитель покушать, любить истину – такую, типа, что входит в уста, то не оскверняет человека. Где это будут говорить, туда я и пошел. Вот это для меня истина. Кому-то истина, плодитесь и размножайтесь. Ну, вот такой человек сексуально озабоченный, да. Вот где это разрешается или где это даже, может быть, культивируется, знаете, да. Есть такие даже течения, так называемые, религиозные, где вообще не знаю, чуть ли не культ головы и тела. Вот для него истина. Для кого-то иметь вид благочестия, это и есть истина. Вот надо вечеря, вот надо вот так, она должна быть такой, да. Вот для него истина. Когда говоришь о любви, о взаимопонимании, да, о доброте, о теплоте во взаимных отношениях, вот он смотрит на тебя каким-то таким потухшим взглядом, насквозь смотрит. И это говорит о том, что для него это не истина. Поэтому, когда он меня слушает, ну мы же должны искать истину. Ну ищи, если не нашел. Я задаю вопрос, так где она, эта истина? Там или здесь? Вот надо. Ну иногда человек прямо говорит, где истина. Вот то, что он любит, вот то истина. Вы помните, да? Слова древнего Израиля, которые были сказаны в адрес пророка или пророков. Говорите нам и это лестное, предсказывайте приятное. Вот это и есть истина. Хвалите нас, говорите, какие мы хорошие. В принципе, обратите внимание, сегодня то же самое говорят у нас в церквях из-за кафедр. Какие вы чудесные, Бог нас любит. Как хорошо, мы все будем на небе, вот мы будем все вместе жить. Да, хорошие, хорошие мечты. Только чтобы туда попасть, просто так от добрых пожеланий мы туда не попадем. Некоторые говорят, вот надо почитать это. Я вам просто говорю, мне подкидывают очень часто, Саша, почитай вот это. Ты знаешь, истина везде. Надо всем интересоваться, надо все читать. Я говорю, ну, конечно, если вы не определились, то вы будете все читать, всем интересоваться, все вместе объединять, какой-то винегрет делать. И вы за все и против всего. А конкретно ни за что. Когда говорят мне, истина везде, я говорю, и нигде. То есть истина — это что-то конкретное. Так вот, такие любители истины и поиска истины, да, они просто создают видимость поиска истины. Это на самом деле самообман. Если мы поняли, что самое главное для христианина, а главное вы помните, будьте святы, потому что я свят. Я говорю, я об этом постоянно вам напоминаю. Так вот, если мы поняли, что это самое главное, задаю вопрос. Многие ли из нас поставили себе конкретную задачу по освящению? Я не говорю о том, что составили план и ничего не делаем. Составить план – это не поставили задачу. Когда ставят задачу, то ее нужно решить, осуществить. Так я задаю еще раз вопрос. Многие ли из нас поставили себе конкретную задачу по освящению? Есть ли какой-то план действий? Какие пороки мы видим в себе? Наелись ли мы этих пороков до отвращения и настроены ли мы на победу над ними? Дальше. Является ли для нас заповедью номер один? Вникай в себя и учение, занимайся им постоянно. Ведь без этого, о чем я сейчас говорю, мы ведь никогда ничего конкретно не достигнем. Так поставили мы себе заповедью номер один, вот это «вникай в себя и учение». Мы можем сказать «поставили». А я задаю вопрос, занимаемся мы этим? Вникаем мы каждый день? Да. Хорошо, если вникали, что вы сегодня поняли? Ну, понимаешь, было много всего. Я говорю, я уже все понял, дальше можете не продолжать. Мы так вникали, что было всего много, и мы ничего не поняли. Или трудно запомнить. Это говорит о том, что мы не вникали в себя. Да, иногда мы думаем, что соглашаясь с этой истиной, говоря «Аминь», да, мы вроде бы этим начали заниматься. Я говорю, нет, только плоды покажут, поставили мы эту задачу перед собой или нет. Только результат, только измененная, преображенная жизнь – это единственное свидетельство того, понимаем ли мы цель, ставим ли мы ее перед собой и достигаем ли мы ее. Еще вопрос. Ставим ли мы перед собою задачу на день грядущий? Вот день наступает. Так вот, ставим ли мы задачу? У меня есть порок или пороки. Поставил ли я задачу с ним бороться? Далее, если я поставил задачу, боролся ли я с ним? Или, как всегда, проморгал, пропустил? Дозор заснул. Часовые спят. Далее, если мы ставим задачу перед собой, то, если у нас не получается, у нас обязательно должен возникнуть вопрос. Что-то не то я делаю. Что-то не так я подхожу к этому, к этой проблеме. Если сам, значит, я об этом молюсь, я об этом Бога спрашиваю. Если я не получаю ответа, это ничего страшного. Тогда давай спрашивать у других, кто, может быть, это знает. Так я говорю, ставим ли мы перед собой задачу на день? С чем бороться? Как бороться? Почему не получается? Или, может быть, у нас обыкновенные задачи: работа, магазин, кухня, попылесосить, приготовить, кушать. Если у меня есть грех, который меня, как говорят, достал, то есть надоел мне уже, да? Хочу ли я его во что бы то ни стало искоренить из себя? Если да, то что конкретно делаю для этого? Конкретно можно описать, что я сегодня делал для этого? И делаю ли я вообще что-либо для этого? Могу еще и по-другому спросить, немножко с другой стороны зайти. Вообще, мы даже в своей бытовой жизни ставим перед собой задачи и добиваемся ли результата? Или, как бывает, знаете, все начинаем, ничего не заканчиваем? Переведу эту тему в такую плоскость. Если мы болеем, то есть физически, болезнь какая-то, да? Ставим ли мы задачу перед собой изменить образ жизни и питания? Ведь наши болезни – это результат того, мы состоим из того, что едим. Болезни органов пищеварения – это болезни как следствие нашего питания, нашего образа жизни. Я не говорю, там верующие не курят, не пьют, ну, бывает такое, что там и не досыпают, или перетруждаются, или, как говорится, переотдыхали. Передозировка в отдыхе. Тоже человек начинает хереть. Так я говорю, вот даже в болезни, да. Вот если мы болеем, делаем ли мы какие-то выводы? Или у нас врач, таблетка, Господи, благослови, братья и сестры, молитесь, да. Я часто на это реагирую, может быть, не так, как кому-то бы понравилось. Братья, молитесь. О чем? Чтобы я выздоровел. Так ты же, говорю, ешь то, от чего все время болеешь, от чего всю жизнь ходишь по врачам и пьешь таблетки. Теперь имеешь массу побочных болезней. О чем молиться? Чтобы Бог тебя исцелил физически, и ты продолжал тот же образ жизни. Так я говорю, что мы иногда даже на таком уровне, на уровне физической болезни, не ставим задачу изменить образ жизни или, допустим, питание. Начав лечиться, доводим ли мы до конца начатый курс? Зачастую нет. Не говорю про всех, может, кто-то и доводит. Или мы, может быть, говорим как бы сами себе и всем. Вот мы болеем, да, или там начали лечиться, потом бросили, да, как всегда. А потом объясняем и говорим такие слова. Сколько Бог даст жизни, столько и проживем. Задаю вопрос опять. А Бог ли нам давал такой срок жизни, или же мы его сами себе определили вот таким образом жизни и нежеланием что-либо менять в своей жизни? Такие люди говорят, мы все под Богом ходим. О чем говорит вот это наше похоронное состояние? Не кажется ли нам, что мы сами на своих похоронах находимся еще при жизни? То есть вот это вот такое, знаете, настроение в жизни такое, знаете, полное апатии, да? Ни рыба, ни мясо. Знаете, вот какой-то такой, будем говорить, духовный уволень. Я уже не раз говорю, мы должны быть живчиками. Такими, знаете, людьми энергичными, целеустремленными, настроенными. Это же вера. Мы должны докопаться до сути. Взять, как говорят, быка за рога. Взяться за суть. Поставить задачу. Не успокоиться, пока не достигнем результата. Мы иногда говорим, надо вот почитать, надо помолиться. А дальше что, кроме этой видимости религиозности? Ну, надо почитать, но я задаю вопрос, зачем? Надо помолиться, о чем? Почему ответа нету? Или у нас это как ритуал почитать? Ну, вот раз почитал, то я религиозный человек. Я подчеркиваю, религиозный по-фарисейски, неверующий по-настоящему. Почитать это еще не значит потом сделать. Как, знаете, говорят, и обещать не значит жениться. Или у нас так получается, мы послушали, или там почитали, повздыхали, немного похотели, немного пожелали в унисон с проповедью и с добрыми намерениями, о которых нам, ну, как бы, о которых мы из Библии как бы услышали, да? Но без должного усердия все так и пустили на самотек. Для нас главное результат или же просто участие, присутствие, как говорят, на трибунах стадиона или, перефразирую, на скамьях церкви. Для нас важный результат, мы приходим к Богу в церковь за результатом или удовлетворимся присутствием, участием, сидением на скамьях церковных. Зачем мы ходим? Зачем слушаем? Зачем читаем? Чтобы совершить акт самоуспокоения, что я же хожу, пою, стою, вернее, можно сказать, лежу в истине, а не стою. Мы говорим, мы стоим в истине. Я говорю, да не стоите, лежим. Лежим, еще и храпим. Потому что нет движения, нет цели, нет точки опоры. Заметьте, что я пытаюсь говорить, на что делаю акцент, ударение. У нас должна быть какая-то жизненная позиция. Если будет жизненная позиция, будут, я так скажу, знаете, вот для бегунов на стадионе, на беговых дорожках стоят вот эти вот, забыл, как они называются, но стартовые вот эти опоры, от которых спортсмен отталкивается в момент старта. Я говорю о том, что должна быть позиция, должна быть твердая почва под ногами, фундамент. И если он есть, тогда есть толчок, тогда есть бег, тогда есть движение. Если вот так в общем обо всем, а ни о чем, мы ни на какой результат не выйдем. Медицина, я буду говорить, какая должна была бы быть, а не какая есть. Есть какая, вы знаете. Болит, попробуйте это. Не умрете, попробуйте вот это. Еще вы живы, попробуйте это. А ведь медицина какая должна быть? Болит? Почему болит? Что, какова причина этого? Далее, с чем взаимосвязано? Болит — это симптом. Корень где? Что надо сделать, чтобы в корне болезнь лечить? Далее, у врача должен быть цепкий взгляд, цепкий конкретный подход, настроенность на результат, на излечение пациента. Я задаю вопрос, а у пациента он есть? Он просто хочет, чтобы не болело. на таблетку. А кто-то говорит, а я сам, говорит, лечусь. Как, говорит, 100 грамм утром, 100 грамм вечером. Все. Главное, чтобы не болело. Вот, вот что человек хочет. Вот такая его натура. Поэтому с таким подходом к жизни на большие результаты настраиваться бессмысленно. Мы должны раз и навсегда конкретно определиться в своей жизненной цели. Зачем мы топчем дворы Дома Господня? Что нам это даст? Если мы не настроены на результат, то что нам это даст? Кроме большей ответственности перед Богом, ничего другого это нам не даст. Слушать и не делать – это набирать на себя степень ответственности перед Богом. Хочу прочитать Иакова 2 глава, 20 стих. «Хочешь ли знать, подчеркиваю, неосновательный человек, то есть человек без основания?» То есть рассуждения, размышления, там, молитвы без стремления выйти на результат – это неосновательный человек. Хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера, убеждения, согласие, кивание, молитвы, песнопения, членство церкви без дел, без перемены в жизни мертва. Мы не раз уже вспоминали, наверное, и не один десяток раз, да? Но ведь мы должны в этом стихе увидеть вот эту цель, которая перед нами стоит. В дело это не превращается эта вера, да? Веры как таковой нет. И верующего автоматически нет. И церковь не существует. Хотя люди думают, что мы и есть церковь. Дальше место следующее. Второе послание Коринфянам, 5 глава, с 1 по 5 стихи. «Ибо знаем». Я вот это хочу подчеркнуть. Вот мы что-то знаем. Что же мы знаем? Что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы же все с этим согласны, если читаем Библию. Да, вот эта плоть пропадет. Мы верим, что мы спасемся. Эта плоть там или изменится во мгновение ока, или в земле там сгниет, да. А потом мы воскреснем. У нас будет новая плоть. Будем жить на небесах. Некоторые это так понимают, некоторые немножко по-другому, что земной наш дом – это хижина, это наш характер плотской, он должен разрушиться. Кто с этим не согласен? Согласны практически все, кто читает Библию. Но согласны с тем, что разрушиться должен этот дом, эта хижина, да. Но мы разрушить ее не можем. Это вот каким-то образом Дух Святой на нас изольется, это как-то так разрушится. Мы в этом не будем принимать никакого активного участия. Мы будем в роли наблюдателей ОБСЕ. Мы знаем, когда дом наш земной, эта хижина, разрушится, мы им имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный и вечный. Речь-то идет здесь о характере. Земной наш дом, хижина разрушится, это дела плоти должны погибнуть, умереть. А дом нерукотворенный на небесах, это храм по образцу небесного, по образцу Христа внутри нас. Почему нерукотворенный? Потому что этот дом не строится руками. Это интеллектуальный труд Бога над сознанием и сердцем человека. И он его сделает таким, что он нерукотворенный, ни из кирпичей, ни из строительного материала. И вечный, потому что любовь никогда не перестает. И рожденный свыше грешить не может. Это на века будет. А теперь слушайте. Мы это знаем. Мы с этим соглашаемся. Второй стих. От того, что мы это знаем, это я добавляю. Но ничего не делаем, это я тоже добавляю. Потому и воздыхаем. Вздыхаем так. Ой. Ой, когда же вот это все настанет, да? От того, что мы знаем, но ничего не делаем лично. От того и воздыхаем, так, знаете, печально. И заметьте, воздыхаем почему? Желая облечься. То есть, заметьте, у нас желание есть облечься в небесное наше жилище, измениться и быть похожим на Христа. Павел предупреждает, только бы нам и одетыми, здесь имеется в виду, что когда мы приходим ко Христу впервые, да, нам прощаются грехи, которые мы делали в силу нашей веры во Христа Спасителя, да, и нам вменяется Христова праведность. Заметьте, вменяется. И ее нет, привычки еще старые, желания старые. Но мы приходим как бы праведными во Христе к Богу. Христос одевает на нас свои праведные одежды, чтобы мы пред Богом, ну, имели какой-то хотя бы вид такой приличный, да. И Павел говорит, только бы нам и одетыми вот в это одеяние Христовой праведности, которое Христос нам дал на время поносить, только бы нам и одетым в эту одежду не оказаться нагими. Заметьте, не оказаться нагими в будущем, в перспективе, когда мы придем на суд Божий. Ибо, находясь в этой хижине, то есть продолжая жить в этих пороках, да, мы воздыхаем, мы, может, иногда даже просим прощения, но мы ничего не делаем, чтобы от этого избавиться. Находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем чего? Вот этой плоти греховной, под бременем греха. Воздыхаем, знаете, так с печалью, глубоко, пессимистично. И заметьте, почему воздыхаем? Потому что не хотим совлечься. Слышите, цели никакой-то нет. Не хотим совлечься. Но, добавляю слово, здесь как бы его не хватает. Ну, не в смысле, не подумайте, что тут я что-то умнее говорю. Ну, по смыслу. Но не хотим совлечься, но хотим облечься. То есть, заметьте, хотим одеться в Христову праведность, стать похожими на Христа, но не хотим раздеваться, то есть не хотим нести крест, не хотим применять усилия, не хотим бороться и сражаться с грехом до крови. Не хотим поступать по духу, чтобы не исполнять вожделение плоти. То есть заметьте, мы сняли с себя все обязательства. Мы просто верим, мы просто надеемся, ожидаем в каком-то таком, знаете, состоянии летаргического сна. Поем, едим, почиваем и ожидаем. Мы воздыхаем под бременем греха, потому что не хотим совлечься, то есть бороться с грехом, но хотим облечься без борьбы, чтобы смертное, наш плотской характер, да, поглощено было жизнью. То есть Бог чудесным образом, Духом Святым, вот так взял и освятил нас. И мы просыпаемся, глядим на себя в зеркало, 33,5 года, и внешне, и внутренне похожи на Христа. А потом нам еще и венец победителя. Тоже такой парадокс. И еще и венец победителя, и золотые медали Олимпийских игр нам должны на небе вручить. Вопрос только, за что, герои? Где же вы сражались? Кого одолели? Следующее место. Тоже не так давно мы его вспоминали. Это второе послание Петра, 1 глава, с 3 по 11 стихи. «Как от божественной силы, его даровано нам все потребное». Обратите внимание, у Бога есть божественная сила, и от этой силы нам даровано все потребное. То есть сказать, что у нас чего-то нету, чтобы мы были похожи на Христа, у нас основания для этого нет. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славой и благостью. Обратите внимание, даровано через познание. Теперь задаю вопрос. Кто должен познавать? Кто должен интересоваться? Кто должен задавать вопросы? Кто должен напрягать мозги? Мы. Дарованная нам от божественной силы, то есть сила, может быть нам передана Богом. Но если будем в эти вещи вникать. Если мы не вникаем, то все эти силы остаются для нас просто, знаете, как какой-то рекламный щит над дорогой. Не больше. По полезности я имею в виду. Так вот, смотрите. Которыми, славою имеется в виду и благостью, дарованы нам великие драгоценные обетования. Заметьте, слово обетование, это называется обещание. Когда Бог обещает, это неизменно. Это стопроцентно может быть исполненным Богом. Дабы вы через них, заметьте, вы через них, то есть вам обетование, что это возможно. Как говорится, цель поставлена, а вы через них при помощи познания вникать в Писание надо, да? Дабы вы через них соделались, заметьте, опять цель перед нами какая, соделались причастниками божеского естества, о котором мы говорим, что это невозможно, чтобы вы через них соделались причастниками божеского естества. Каким путем? Путем, удалившись, заметьте, это возможно, от господствующего в мире растления похотью. Когда верующие говорят, что это невозможно, то господствующая похоть, она господствует не только в мире, но и в церкви. То вы, обратите внимание, цель поставлена, условия тоже. Дальше. То вы, прилагая к сему все старание, заметьте, ну как без вот этого, да, можно достичь. То вы, прилагая к сему все старание, все силы, всеми фибрами своей души, стремитесь к этому. Прилагая к сему все старание, покажите в вере, в убеждениях, в устремлениях своих, покажите добродетель. То есть, трансформируйте. Превратите слова в дела. Дальше. В добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание и так далее и тому подобное. То есть, заметьте, даже добродетель не должна стоять на месте, и надо что-то прилагать, как говорится, размышления к этому процессу, чтобы еще и в добродетели развиваться и не быть глупыми. 8 стих. Если это у вас есть и умножается, заметьте, вот самое главное, то вы не останетесь без успеха и плода. Вот заметьте, почему у нас зачастую нет плода. Почему мы остаемся, как Маав, я как-то недавно вспоминал, да? И вкус, и запах в нем не изменился. Почему наши привычки остаются нетронутыми, неизмененными, непреображенными благодатью Божьей? Если есть у вас это и умножается, что есть? Есть вера, есть познание, есть цель, есть желание приложить к всему все старание. Заметьте, и цель есть, и от чего оттолкнуться есть. Вот обетование. Да? Вот пример, на кого мы взираем. У нас образцом веры является Христос. И вот конкретно от чего оттолкнуться. От греха удалиться, в него упереться. Упереться так, чтобы он, как говорится, резко от нас отчалил. И прилагая к всему все старание, поплыть наперекор вот этой нашей плотской человеческой стихии. Если это у вас есть и цель, точка отправная, точка конечная и средство достижения, да? Если это есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, вот мы просто верим, надеемся, ходим, поем, сдаем. В ком нет сего, тот слеп. Закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Заметьте, кто должен очищаться? кто об этом забывает и почему. У нас даже, у многих верующих даже нет правильно поставленной задачи. Будьте святы, потому что я свят. Никто нечистый туда не войдет. У нас даже цель размыта, я же не говорю про точку опоры, про отталкиваться. У нас некуда, в принципе, стремиться, кроме как в дешевую благодать. У нас, я говорю не только о вас, о себе, я вообще говорю у нас, у верующих, как бы от имени верующих говорю. Мы должны очищаться. Благодать Божья научит, наставит, но не вместо нас сделает. Но мы почему-то так научены, почему-то так понимаем. Мы почему-то даже невнимательно читаем Писание, чтобы внимание свое акцентировать на тот или иной стих. Десятый стих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание. Заметьте, позиция твердая. Старайтесь делать более твердым, вот как бетон. Не знаю, правда, неправда, но говорят, почти 90 лет он твердеет. С каждым годом становится крепче. Ну, если все правильно сделали по технологии. Старайтесь делать более твердым ваше звание и избрание. Так поступая, заметьте, конкретно на жизнь должен быть настрой. Так поступая, то есть нацелившись на эту цель, на освящение, на возможность быть причастником божеского естества, оттолкнувшись, отделившись от греха, упершись в него и совершая определенный процесс в движении, да, так поступая, никогда не преткнетесь, ибо, добавляю, только так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Еще раз вспоминаю как бы название нашей темы. Дайте мне точку опоры. У меня должна быть четкая опора, четкий фундамент, четкая платформа, от которой я буду отталкиваться. Дайте мне точку опоры, и я переверну мир. Все возможно верующим. Если есть цель и есть во что упереться. Кстати, хочу сказать попутно просто. Когда мы делаем по Слову Божьему, к нам приходит опыт, жизненный опыт, который убеждает на опыте нас в правильно выбранной цели и средстве достижения этой цели. Я вам не раз говорил, что я не верующий, да, а убежденный. Но чтобы убедиться, надо попробовать, надо вложить персты, надо вникнуть, надо понаблюдать, надо сделать выводы. Если я этим занимаюсь, у меня появляется позиция. Позиция какая-то такая, будем говорить, твердая и непоколебимая. В достижении данной задачи. Да, кто-то говорит, ты упертый, как все. Я говорю, смотря в чем. Если говорить о достижении святости, я упертый, и заранее говорю, и даже не пыжьтесь, ничего не сдвинете с места. Слишком долго вникал, слишком долго думал над проблемами, в которых живет человечество, и я сам. Слишком долго проверял Писание. В плане освящения, в плане того, что надо делать, в плане того, что человек должен принимать участие в этом процессе, причем не последнее. На моей стороне вся Библия. Дешевая благодать – это выборки, это компиляции ленивых христиан. Я задаю массу вопросов и просто будут мелко плавать. Да, я в этом плане, в этом смысле, я упертый. Ну, упертый – это, знаете, такой, знаете, глупо уперся? Нет. Я твердо стою на этом основании. Я в этом убедился. Это не упертость, это убежденность. И я вам скажу, когда у меня есть вот такая твердая платформа под ногами, Когда я проверил истину на практике, когда я вижу, что она реалистична, дает результат, что может быть для меня большей опорой, более твердой точкой опоры. Потому я от нее отталкиваюсь. У меня под ногами какая-то твердая почва, платформа. Поэтому дальше остальное не представляет для меня уже такой трудности и проблемы. Так вот, пока у человека не будет определенной позиции в жизни, у него будут постоянные вопросы, что делать, как делать, проходит время, опять что делать, как делать. Пока не будет определенной позиции у него, у этого человека, у него постоянно будут вопросы. Ему постоянно будут давать советы, но он так никогда ничего не поймет в жизни. Он будет читать Библию, до него не будет доходить. Он будет метаться из стороны в сторону и будет, как говорят, ни рыба, ни мясо. За то, что не приняли любви истины, за это Бог послал им действие духа заблуждения, так что будут верить лжи. Заметьте, не приняли любви истины, не приняли поставленную Богом перед нами задачу, не приняли методы и средства достижения этой цели. Хотим освятиться, но хотим совершенно каким-то таким чудесным образом. Вот сошло на меня что-то, благодать какая-то, да, и вот я просто так сам не понимаю ничего, вроде бы как бы проснулся в новом теле, с новой душой. Мы не принимаем истину, которая нас к чему-то обязывает, к какой-то жизненной позиции, к цели, и которая предписывает нам средства. Зато Бог послал нам духа заблуждения. Бог не посылает. Мы противимся Ему, Он отходит. Благодаря отходу Бога, из-за нашего упрямства, подходит дух заблуждения, то есть сатана. И начинает править нам, начинает эти колыбельные песни. Правильно, правильно. Что же это за Бог? Что же это за любовь? Крест носить? Умирать, распинать, отрывать, вырывать? Усилия до крови? Боже мой, как это можно так это все воспринимать за чистую монету? И, конечно же, вот этот дух заблуждения, ну, приятен. Как дух Отечества, приятен и сладок. Дым Отечества, приятен и сладок. А теперь заметьте такой момент. Мы, благодаря вот этому, что мы не приняли любви истины и получили взамен дух заблуждения, мы остаемся младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Я ни разу это обращаю внимание. Кто-то там, знаете, вот Саша, послушай, там такого-то еврея, вот он так хорошо говорит. Ну, вот беру просто, думаю, ну ладно, я послушаю. Да, в общем, да, конкретно ничего. И посмеяться можно, и где-то что-то подмечено, вроде как бы мудро. Конкретно, что делать? Я больной. Врач рассказывает, и смешно, и то-то. Ну, я говорю, слушай, ну хорошо, все весело было. Я вот лежу на кровати, не могу встать. Что делать? Присылают мне различные там ролики с YouTube. Саша, посмотри, там вот какая истина, как то, как это. Я вот смотрю, у меня есть что с чем сравнить. Вот мы должны ходить в церковь или там какое-то такое новшество. Оно не касается самого главного в нашей жизни. Проблемы греха. Добра и зла. И как от этого избавиться? Либо надо какой-то обряд делать, совершать. Какие-то мистические там, как говорится, силы в этом участвуют. И как-то без меня, каким-то мистическим образом, меня Бог поменяет через обряд. Все это сказки. Тогда надо просто Библию взять и выбросить, если всему тому верить. 2 Тимофея, 3 глава, с 1 по 9 стих. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Заметьте, имеющие вид благочестия, силы же этого благочестия, силы же его, отрекшиеся, обратите внимание, кто отрекся от чего? Верующие. Сами отреклись от чего? От силы, о которой мы с вами читали, как от божественной силы нам даровано все потребное для жизни и для благочестия. Но силу мы приобретаем, имея цель стать причастниками божественного естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Этот рецепт мы не принимаем, да? Значит, силы его быть таковым, в реальной жизни иметь силу быть благочестивым. Чтобы любовь никогда не переставала. Не было так, то появилось, то пропало. Почему в последние дни наступят времена тяжкие? Люди будут вот такие. Речь идет не про мир. Да, в мире такие люди. Но в мире потому, что соль, мы, верующие, перестали быть солью. Почему? Потому что тяжкие времена не в мире. В мире они там тяжкие давным-давно. Времена тяжкие в церкви. Обратите внимание, всегда учащиеся, задаю вопрос, чему? Чему всегда учащиеся? Ну, всегда читаем Библию. Всегда поем про любовь Христову, про благодать Христову. Всегда ходим в церковь, всегда сдаем денежку, всегда там соблюдаем какой-то день, да. Всегда верим всему, что нам скажут. Обратите внимание, всегда учащихся добавляю всему и конкретно ничему. Цели никакой нет. От чего отталкиваться, неизвестно. Ну, я пример хочу привести. Если грех непобедим. И делами, ну, в Библии написано закона, а у нас делами закона, в смысле вообще дел не надо делать, мы это подразумеваем. Если грех непобедим, и делами закона никто не оправдается, мы благодатью спасены. Скажите, пожалуйста, от чего отталкиваться и куда стремиться? Ну, церковь-то существует, кафедра есть, проповедник проповедует. Грех непобедим. Быть похожим на Христа невозможно. Смотрите, точка отправная, вернее, пустота, дырка под ногами, да? И конечная цель, черная дыра. Из черной дыры в черную дыру. Космические какие-то там сквозняки нас затягивают. Вы видите, да? Почему в последние дни наступят времена тяжкие среди так называемых верующих? Всегда учатся, всегда проповеди. Зачастую такие, знаете, примитивненькие. Вот, почитаем Евангелие, вот там кто-то поверил, кто-то исцелился, слава Богу, давайте им и верить, да? Кто-то немножко мудрее, надо дисциплина, надо характер проявить пастырю, надо всех построить, как стройное войско солдат. Ну, построили, а ума-то не дали. Вот, когда пастырь говорит, что-то мы должны перестать делать, он требует, он добивается. Когда ему говорят, да что ты такой, так грех непобедим. Вот, как говорится, оттолкнулись от ничего, прилетели в ничего. Заметьте, вид благочестия есть. Ходим, читаем, молимся, поем. А силы быть таким, мы сами отреклись. И совет Павел дает, таковых удаляйся. Людей, у которых нет цели, людей, у которых нет средства, или придуманы средства, которые не действуют, да, и у которых нет точки опоры, таковых удаляйся. А почему? Ну, потому что сам станешь с видом благочестия, станешь гробом окрашенным, будешь уложен цветочками и будешь вонять трупным запахом. Так вот, смотрите, вот эти люди, всегда учащиеся и никогда не могущие дойти до познания истины. Заметьте, а что же такое познание истины? И познаете истину, и истина сделает вас свободными. От чего? Вы помните там по тексту, он же говорил о грехе. То есть, и познаете истину, и истина сделает вас свободными от греха. Уйдет и не вернется никогда этот грех. Так что есть истина? Мы говорим, Бог есть истина. И стремление к Богу есть истина. Христос есть истина. Дух Святой есть истина. Закон Божий есть истина. Слово Божье есть истина. И заметьте, хоть Слово Божье нас к святости, хоть Бог нас призывает, будьте святы, потому что я свят. Хоть Христос призывает нас к чему? Придите ко мне все труждающиеся обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Научитесь у меня. У вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Так вот она цель. Заметьте, когда у нас нечетко поставлена цель, у нас никогда не может быть четкой позиции, точки опоры, от которой мы отталкиваемся. Нет белого, нет и черного. Есть серое. Нет границы, нет различия. Все в перемешку. Проповедь, как я говорю, в ту степь. Обо всем и ни о чем. Начали за здравие, кончили за упокой. И про сатану, и про Христа, и про благодать, и про исцеленную женщину, которая страдала кровотечением, и братья и сестры, помолимся, возблагодарим Бога. Извините, так получается, немножко иронизирую, но об этом нельзя не говорить. Люди должны понять, люди должны задуматься. Познание истины – это познание Бога. Бог есть истина. Познание истины – это познание Христа. А это познание освобождает меня от греха. То есть, другими словами, истина может освободить меня от греха, от этой плотской греховной натуры. Вот когда есть вот такая цель, то точка отправления, как от этого избавиться? Что надо делать, Господи, чтобы нам спастись. Дальше написано, как и Амврий противились Моисею, так и сии, добавляю, верующие, противятся истине, добавляю, об освящении, о возможности повторить подвиг Христа и быть похожим на Него. Люди, развращенные умом, обратите внимание, развращенные умом – это люди, деградирующие умом. И люди, называемые невежды в вере. Но заметьте, а церкви существуют. Пастыри есть, дипломы имеют о высшем духовном церковном образовании. Невежды в вере. Если мы говорим, что тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, то я говорю, если бы у нас были только вот такие церкви, какие есть, то я бы сказал, как говорят на Украине, не тратьте куме силы, спускайтесь на дно. Я думаю, вы меня все поняли, да? Не трать кум силы, спускайся на дно, я тебя спасать не буду. Нечего твари ожидать. Погибните. Спасатели утонули. А тонущие кричат «помоги», а ему отвечают, а спасатели утонули, а спасательный катер затонул. Все. Вот потому и будет 144 тысяч. Вот потому и будет вот та истина, и будет вот та трехангельская весть. Убойтесь Бога, это возможно. Поклонитесь Богу, это возможно. Не поклониться, это не головой кивать. Преклонитесь, подчинитесь. Станьте похожими на Него. Потому 144 тысячи, которые были непорочны пред престолом Божьим, они познали истину, или они познают истину. Потому они будут говорить и о цели, и о средствах. Я уже говорил вам, да? В последние дни откроется дому и Давидову, и жителям Иерусалима источник для омытия греха и нечистоты. Вот оно, средство. А цель это, вернее, от чего отталкиваться, точка опоры? От греха. Еще такая позиция. Это возможно, это реально. Путь, вот он, предначертан, праведники прошли. Чего не хватает? Займи позицию, упрись, настройся. Вера и сила народа мы поем. Так вот, смотрите, написано. Но они, вот эти так называемые верующие, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Всегда учащиеся обо всем и ни о чем конкретно. И никогда не могущие дойти до познания истины. Они немного успеют. Ну, в смысле, результат от них ждать особенно не придется. Их безумие, их вот эти умозаключения, их безумие обнаружится пред всеми. Говорите, хорошо, дела никакого нет, результата нет. Как и с теми случилось. Еще хочу прочитать вам. Малахия 4 глава, с 1 по 6 стих. Но перед тем, как это прочитать, я еще раз хочу напомнить кое-что о 144 тысячах. Вы помните, да, это Откровение 14 глава. С первого стиха они поют как бы новую песнь. Да, вот эти 144 тысячи. Они не осквернили женами и церквами, не слушали вот эти заблуждения, не жили по ним. Они искали Господа, искали смысл, искали цель, да, Богом поставленную. Они к этому пришли. Они поют песнь, которую не могли никто научиться. Ну, люди-то находятся в женах, в церквах, а там этому не учат. Они там этому не оскверняли. А почему другие люди из церквей не научились у них? Потому что пили вино блудодеяния. Что всякая ложь, которая повторяется неоднократно, со временем принимается как истина. Об этом, я думаю, не стоит много говорить, вы это видите. И Геббельс, и гитлеровский, что говорил, и как говорил, да, пропаганда имела воздействие на сознание человека, меняла его и делала таким, каким надо кому-то. Сегодня то же самое, вы видите, происходит. И никуда мы не денемся от этого. Мы, я не говорю о том, что мы верующие не можем от этого деться. Но если мы такие вот простаковатые, а не простые, да, то, конечно, навешают и нам, и мы поверим во что угодно. Так вот, смотрите. 144 тысячи. Ихняя проповедь будет очень конкретная. Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. Что такое убойтесь Бога? Страх Господень ненавидеть зло. Убойтесь Бога, перестаньте грешить. Заметьте, какая конкретная цель. Если конкретная цель, то конкретное средство, конкретная точка отправная. В последнее время главная истина, которая будет поднята во главу угла, истина об освящении. Сами 144 тысячи, которые имеют печать Бога Живого на своем челе, это люди непорочные, это лучшие из лучших, это первенцы Богу и Агнцу. Они непорочны пред престолом Божьим, в глазах неба достигли такого величия и такой чистоты. Заметили, что последняя проповедь, так называемая для тех, кто это понимает, трехангельская весть, это весть не называется так в ту степь. Это весть конкретная. Или мы прекращаем грешить и спасаемся, либо остаемся и погибаем. В последнее время весь мир разделится на две конфессии, одна из которых будет состоять из множества церквей со всеми ихними названиями, которые не верят в возможность преобразиться и измениться. Другая церковь, гораздо более малочисленная, она будет состоять из выходцев из всех церквей. Это будут бывшие православные католики, и адвентисты, и баптисты, и менониты, и там, кальвинисты, и кто угодно. Но они примут истину об освящении. Они убоятся Бога. Они хотели, они хотят и будут хотеть избавиться от этого. И они эту цель, при помощи того, что есть конкретные средства, да, и есть точка опоры отправная, да, они этой цели достигнут. Весь мир разделится на два города. Один город, город Небесный Иерусалим. Другой город, Вавилон Великий, царствующий над земными царями. И этот город Вавилон Великий имеет еще одно подназвание. Духовно называется и Содом, и Египет. И застрельщиками, что мы ничего не можем, тут верующие являются. Они будут способствовать вот этой гибели человечества. Вот так называемые верующие в то, что мы ничего не можем. В отличие от Павла, который сказал: «Все могу, укрепляющий меня Иисусе». С одной стороны здоровые, с другой стороны инвалиды. Так называемые верующие. К чему я это говорю? Я сейчас хочу прочитать из Малахии 4 главы, с 1 по 6 стих. Вот это движение. Движение, настрой на вот эту цель. Цель – спеть песнь, песнь победы, на которую нас настраивает Писание. С чего она начинается? Читаю Малахия 4 глава, с 1 по 6 стихи. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день». Вы понимаете, это день пришествия. «Говорит Господь Саваоф, так, что не оставит у них ни корня, ни ветвей». Заметьте, надменные, поступающие нечестиво. Я вот подчеркиваю вот эти слова. Некоторые говорят: ты так слишком детально все это рассказываешь. Я говорю, надо читать, потому что люди говорят, что невозможно, и спасемся по благодати, независимо от дел. Вот смотрите, надменные, которые Богу говорят: нет, не так. Писание надо понимать так. Это не нам, это вам. Надменные, которые Богу рога показывают. И поступающие нечестиво, потому что, извините, честиво быть, жить нельзя. Они будут как солома. Это судьба так называемых верующих, у которых ни цели, ни средства, ни отправной точки. А дальше. А для вас, вторая категория, вот две церкви в конце будет. А для вас, благоговеющие пред именем моим. Слышите? 144 тысячи, там помните, да? Имя Отца у них на челах. Для вас, благоговеющие пред именем моим, взойдет солнце правды. Заметьте, помните, да, жена, облеченная в солнце. Для вас взойдет солнце правды, взойдет свет истины. И дальше. Взойдет, люди же примут этот свет, да? И в результате произойдет исцеление в лучах его. Чего? В лучах солнца правды. В лучах света Христова. И вы выйдете, и взыграете, как тельцы упитанные. То есть, солнце правды – это свет истины. Свет истины – это как духовная пища. А вы, благовеющие, будете как тельцы упитанные, которые паслись на злачных пажитях, а не на колючих, на колючках и на перекати поле, да, которыми кормят иногда в церкви людей. Вы выйдете и взыграете. Вот знаете, да, как бычок иногда выбегает, прыгает. Да, наелся хорошо, сил полно, деть некуда, да. И дальше написано, и будете попирать нечестивых. Вот это небольшое количество людей будет попирать весь мир. Ну, не поймите в буквальном смысле, не поймите, что это будет физически, не поймите, что это будет некрасиво. Попирать в каком смысле? Всякий язык, состязающийся с тобой на суде, ты победишь. Доказать что-либо обратно, какая религия докажет, в чем смысл вообще любой религии, если они говорят, что это невозможно. Далее, те, кто говорят, что это возможно при помощи поз различных, там, типа как у йогов, да, или там открытие чакр, отключение рассудка, вознесение в нирвану, да. Но он только возвращается с нирваны и проявляет тот же самый характер, как у обычных людей. Да, они могут быть в нирване, но могут быть и не в любви. А в каком-то таком, знаете, состояние чуть ли не наркотическом. Взгляд такой, знаете, вот как смотрит куда-то вдаль, затуманенный какой-то такой взгляд, отрешенный от реальной жизни, он обитает где-то, он святой. Да нет, ты вернись вот сюда, сделай вот это. Найди с этим человеком общий язык. Нет, я, говорит, полетел в нирвану. Я вам скажу, сколько меня жизнь с ними соприкасает, сталкивает. Знаете, несколько вопросов, не спрашиваю даже, как они называются. Если человек маломальски думает, он говорит, вообще-то да. И живешь на земле, а летаешь в нирване, и все. Ты вот сюда вернись и здесь сделай. Так вот смотрите. И будете попирать нечестивых. Ибо они будут прахом под стопами ног ваших. То есть перед такими людьми трудно будет что-то кому-то устоять и что-то противопоставить. Они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь. Это последняя великая брань. Бога и сатаны, народа Божьего и всего остального человечества. Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хориве для всего Израиля, равно как и правила и уставы. Казалось бы, а при чем тут закон Моисея? Ну, это начало пути благочестия. Не убивай, не кради. Не прелюбодействуй. А продолжение этого закона, это Нагорная проповедь Христа. Ты не убиваешь, но ненавидишь, раздражаешься, завидуешь, обижаешься. Ты человек-убийца. Ты не прелюбодействуешь физически, смотришь с вожделением. Статья одна и та же. Помните, с чего начали и чем должно все за это закончиться. Вот я пошлю к вам Илью пророка. Пред наступлением дня Господня великого и страшного. День Господень, день пришествия, накануне чего будет, вы помните, 7 последних язв. Бедствия пройдут по всей земле. Наша планета превратится в развалины. Вот кто видел Сталинград времен Великой Отечественной войны, да? Вот то будет на нашей планете. И земля будет усеяна трупами. Вот этот день Господень великий и страшный. Так вот, я пошлю к вам, Бог говорит, к вам пошлю Илью пророка пред наступлением дня Господня великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Заметьте, работа какая будет? Обратит сердца отцов к детям. Наши отцы Авраам, Исаак, Яков, то есть отцы веры. Я здесь не беру во внимание национальность, да, потому что праведность не имеет национальных каких-то границ. Праведный он праведный, хоть он еврей, хоть украинец, хоть русский, хоть американец. И неправедный. Какая разница, из какой он нации? Так вот, отцы наши, как я уже сказал. Авраам, Исаак, Иаков, Енох, Иосиф и так далее. И заметьте, дети – это потомки ихние, верующие. Сегодня, вот допустим, мы можем быть этими детьми. Илия обратит сердца, то есть как бы так, извините, скажу, произведет пересадку сердец Авраама, Исаака, Иакова нам, последним детям их. Ну, конечно, вы понимаете, пересадит без нашего желания, не пересадит ничего. Без нашего стремления ничего у него не получится. Он пересадит тем, которые к этому стремятся. Он откроет это тем, которые этого хотят. Так вот, он обратит сердца отцов, сердце Авраама, обратит как бы оттуда, возвратит нам его, чтобы в нас были те же чувствования, какие были в, допустим, Аврааме. Сердца отцов к детям, и слушайте, и сердца детей к отцам. Мы должны задуматься, почему Авраам стал отцом всех верующих? Как нам стать такими? И Илия, заметьте, как бы произведет вот эту работу. В чем суть этой работы? Для чего это произойдет? Чтобы я, не придя, не поразил земли проклятием. Чтобы не получилось так, что мне всех придется положить, как говорится, плашмя на землю в позе трупа. Каким образом Илия совершит эту работу? Читаю. Третья книга Царств, 18 глава, 21 стих. И подошел Илия, ну вы помните, да, там во времена Илии в Израиле развилась, как говорится, развилась религия этого Ваала. Вааловых жрецов насобиралось полно, да. И вы помните, Израиль, вот так будем говорить, и Богу, и Ваалу, и, в общем, все вместе. И в храм ходит, и рощи, и капища кругом. Сегодня туда, завтра туда. Появляется Илия, пророк. Говорит, соберите всего Израиля. Соберите всех пророков Вааловых. Кажется, там 400 их было, или 400 он пригласил, ну, в общем, не столь важно, да. Соберите всех пророков Вааловых. Народ Израиля, нам надо определиться, что мы вообще хотим. И он говорит такие слова. Подошел Илия ко всему народу и сказал, долго ли вам хромать на оба колена? Я по-другому скажу. Долго ли вы будете ни рыба, ни мясо? Неверующие дни, неверующие. Вас не поймешь, кому вы служите. По субботам в храме Иерусалимском или в синагоге еврейской. По воскресеньям в день солнца в капище. То вы вроде за святость, то вы вроде, как говорится, за жертвы, за обряды, за то, что победить грех невозможно. Долго ли вам хромать на оба колена? Заметьте, и на одно колено хромать не надо. Здесь на два колена. Ни там, ни сям, ни рыба, ни мясо. И заметьте, вот конкретика. Если Господь есть Бог, то последуйте Ему. А если Ваал, то Ему последуйте. Последуйте. Определитесь, кому вы служите. Определитесь, что вы вообще хотите. На что вы вообще надеетесь в своей жизни? И не отвечал народ ему ни слова. А что не отвечал? А что бы он мог ответить? И Ваал, и Бог, все вместе. И там истина, и здесь истина. И надо все исследовать, и надо всего хорошего, все испытывать и хорошего держаться. И Ваала, и Астарты. И Ваала. И Вааловских этих жрецов. Народ поэтому и не отвечал. Если вот так взять и прочитать, вот так сказать, вот смотрите, что написано. Как вы, на каком основании вы говорите, что грех непобедим? Не Ваалу ли вы служите? И проповедники, не Вааловы ли жрецы? Определитесь. Либо можно победить грех, либо нельзя. Либо есть основание в Библии этому, либо нет. Разберитесь и определитесь конкретно, что вы хотите. Возвращаясь к предыдущему месту Писания из Малахии. Вот я пошлю к вам Илию Пророка. И он произведет вот эту революцию. Должно что-то конкретное произойти. Мы вчера немножко вспоминали последние дни, да? Последние дни вообще начались, как говорится, с начала жатвы, то есть, когда Христос победил сатану, стал агнцем закланным, агнцем чистым и беспорочным, да? Настало последнее время. Началась жатва, которая началась во времена апостолов и закончится перед вторым пришествием. Во время последнего громкого клича иного ангела или трехангельской вести, я пока там не буду вдаваться в подробности, да, там ангел иной или три, в принципе, одно и то же будут говорить. Так, я вам прочитаю еще одно место. Исаия 40 глава с 3 по 5 стихи. Заметьте, пророчество об Иоанне Крестителе. Глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Заметьте, кто должен прямыми сделать стези Богу нашему? Кто их делает кривыми? Как не мы. Каким образом? И то не так, и это не так, то не говорите, то не читайте. Вот нам нравится про благодать, почитайте что-нибудь, и давайте споем, чем вот это вникать сильно. Вот это нежелание наше идти путями Божьими, вот это наше, как говорится, вихляние то влево, то вправо, лишь бы не идти, как Бог нам говорит, да? Мы сделали это. Мы искривили стези Богу нашему к нашему сердцу. Ну вот пророчество об Иоанне Крестителе. Приготовьте, заметьте, кто приготовьте? Вы, люди, приготовьте путь Господу. Это в вашей компетенции. Это в ваших силах. Прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий долг да наполнится. То есть, заметьте, долг, как бы низменность, да, должна как бы наполниться водой. Чего не наполняется? Извините, у нас животы повздувались. Горбик вместо ямки. Прет нас, распирает. Вот мы так знаем, все понимаем, что и Богу будем перечить. Поэтому долг не наполняется. А здесь сказано, приготовьте. Сдуйте свою напыщенность. И всякий долг, когда мы будем скромными и простыми, мы станем долиной, низменностью. И она наполнится благодатью Святого Духа. И всякая гора, которая наперекор Богу, и всякий холм, который кичится своей высотой, да понизится. Речь идет не о горах и холмах, а о людях, привыкших выступать против Бога. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И заметьте, и только после этого явится слава Господня. Только после этого будет излить Святой Дух. И только после этого узрит всякая плоть, то, что я сказал, вся тварь ожидает откровения сынов Божьих, да? И только после этого узрит всякая плоть все человечество. Спасение Божье где? В среде Божьего народа. Какое спасение? От греха. Вот оно, откровение, как избавиться от греха. А потом вся плоть увидит, у этих людей все получается. Эти люди могут измениться. Благодаря Божьему руководству. Значит, и мы можем измениться. Значит, не все потеряно. Человечество не обречено, всякая плоть узрит спасение Божье. Ибо уста Господни изрекли это. Я подчеркиваю, изрекли когда? То есть сколько времени прошло? Читаю Луки 1 глава, с 13 по 17 стихи. Это речь идет о родителях Иоанна Крестителя, да, и об Иоанне Крестителе. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье». Смотрите, будет тебе радость и веселье. «И многие о рождении его возрадуются». То есть, заметьте, радость тебе, как отцу, и радость людям, что появится такой человек. «Ибо он», то есть это вот родившийся Иоанн, да, которого мы называем Креститель, «ибо он будет велик пред Господом. Не будет пить вина и секера», то есть всегда будет иметь трезвую голову на плечах. «Не будет пить вина блудодеяния, которое в синагоге было, и Духа Святого исполнится еще чрева матери своей». Я вам уже говорил, там не то, что не поймите, что он там, как некоторые говорят, он от чрева имел Святого Духа. Я говорю, вы хотите сказать, что в чреве говорил на иных языках? Сам собой, да? Духа Святого исполнится еще от чрева матери, это о чем говорит? Что мать и отец были настолько благочестивы, что очень многое из того, что является плодом Святого Духа, они даже на генетическом уровне передадут своему сыну. «И многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их». Обратите внимание на повтор событий. Был народ Божий, который не был совсем народом Божьим, а отступившим народом. Как иногда, вы знаете, пророки говорили, народ содомский и гоморский. Вот некоторые из них обратятся к Господу благодаря Иоанну. В конце тоже некоторые из того Вавилона Великого и этого мира тоже обратятся к Господу. И дальше написано 17 стих. «И предведет пред ним», то есть пред Христом, «в духе и силе Илии». Заметьте, дух и сила Илии, я вам уже сказал. «Да коли будете хромать», заметьте, дух Илии, сила Илии. Если Бог есть Бог, так будем служить Богу. Если Ваал, так Ваалу. Либо мы конкретно занимаем позицию, либо не морочим голову ни себе, ни людям, ни Богу. Так вот, он, перед тем, как придет Христос, он, Иоанн Креститель, предойдет пред ним, пред Христом, и предойдет в духе и силе Илии, который что-то конкретное скажет Израилю, чтобы они определились. И заметьте, предойдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов, как я уже говорил, Авраама, Исаака, Иакова, детям, то есть потомкам, которые были во времена Христа и во времена Иоанна Крестителя. И непокоривым, обратите внимание, здесь прямо объясняется, что такое возвратить сердца отцов детям и сердца детей к отцам. Детям, непокоривым Духу Святому и Богу, что такое возвратить сердца Авраама и Исаака? Возвратить образ, слушайте, мыслей праведников. О чем некоторые говорят, что это невозможно. Не, ну конечно, если Бог чудесным образом, по молитве, с возложением рук, все равно что-то надо выдумать такое, чего не должно быть. Непокоривым образ мыслей праведников. Заметьте, это Иоанн сделает. Он приготовит многих к тому, чтобы они приняли Христа как Спасителя мира. Дабы представить народу, Господу народ приготовленный. То есть, другими словами, Иоанн Креститель приготовит народ. Или я, заметьте, Иоанн Креститель в духе силы Илии. Я вам потом прочитаю. Если хотите, Христос говорит, он есть Илия. Если хотите. Нет, он был не Илия, он был Иоанн Креститель. Но по духу он был Илия. А теперь смотрите, дух и сила Илии в Иоанне Крестителе. Матфея 3 глава с 1 по 12 стихи. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской. Вот как бы странно это звучало, если бы я дальше так продолжил. Что делами никто не оправдается пред Богом, никакая плоть. Что мы ничего не можем, что мы бедные люди. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ну, вы понимаете, как какой-то такой анекдот с издевкой. Заметьте, насколько конкретно Иоанн проповедовал. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Что такое покайтесь? Признайте грех. Раскайтесь в нем. Оставьте его. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, что мы с вами читали, глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу прямыми, сделайте стези ему. Я тут не буду читать еще, во что он там одевался, да. Иерусалим, вся Иудея, крестность, выходили к нему, крестились. 7 стих. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, я скажу, не возрадовался и не возблагодарил Бога, что и фарисеи, и саддукеи пришли тут притворяться. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им. То есть, обратите внимание, никакого заигрывания с грехом. Никакого потакания греху. Четкая конкретика. Сказал им, порождение ехиднины. Вы и нашим, вы и вашим. Вы и фарисеи, вы и саддукеи, вы и праведные, и верные. И на всякий случай покрестимся у Иоанна Крестителя. На всякий случай. А вдруг? Порождение, ну знаете, ехиднина, это так по-нашему говорят, отродье змеиное. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? То есть он прямо говорит, вы поняли, что раз покрестимся, то есть бежим будущего гнева, не будучи исправленными и освященными? Будущий гнев неизбежен, даже если вы покреститесь 35 раз. Теперь слушайте, что значит покайтесь? Сотворите достойный плод покаяния. То есть без перемены в жизни ни о каком покаянии разговора не может быть. Если мы говорим, что это невозможно, тут вообще, как говорится, вот она была и нету, все. Это церковь, эти верующие, нет их вообще. Фикция. Дальше. Не думайте говорить в себе... Отец у нас Авраам. Не думайте говорить в себе, что вы ходите в церковь, давно приняли Иисуса Христа и крестились полным погружением и не пропустили ни одной вечери. И сдавали деньги. Не думайте говорить сами в себе. Не ищите оправдания, что вы сдавали денежки и ходили в церковь. Я не говорю, что это плохо. Я говорю о другом. Зачем вы туда ходили, почему вы не изменились? Я же не за сданные деньги вас буду брать на небо с испорченным рассудком и сердцем, оскверненным. На небо идут только святые, поэтому не надо себе придумывать оговорки и оправдания. Наш отец Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. И дальше, заметьте. Я к чему говорю? Конкретика какая? Займите позицию. Ощутите под ногами точку опоры. Дайте мне точку опоры. И только тогда вы можете поменять что-либо в своей жизни. Уже секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, то есть всякий фарисей, всякий саддукей, всякий адвентист, всякий баптист, всякий православный, не приносящий доброго плода, не изменивший свою жизнь, такого срубают и бросят и бросают в огонь. Что-то сказано двухзначно или трехзначно, или однозначно. Что-то здесь непонятно. Но если люди говорят, так это невозможно. Ну, так я говорю, подписались. Дамоклов меч над головой, все. Огонь еще вдобавок. Срубают и в огонь. И дальше он говорит, я крещу вас в воде, в покаянии. Я всегда это читаю так. Я крещу вас только в воде, совершаю обряд. Взываю к покаянию, но я не могу изменить вас. Но идущий за мною с большой буквы, то есть о Христе, сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. И заметьте, крестить, побуждать к распятию, будет указывать нам, какой порок нам нужно в себе распять. Дух Святой будет нас осуждать. Наше противление будет вызывать внутри огонь. Дух Святой будет сжечь нас за противление. Пока либо мы сгорим во пламени Святого Духа, я имею в виду так, подчинимся и освятимся, либо сгорим и просто пропадем. Лопата его, Христа, в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому фарисеев, саддукеев и прочих, как говорится, из фарисейской ереси, которые не освятились в мыслях и в сердце, да, сожжет огнем неугасимым. Вы понимаете, почему об Иоанне Крестителе сказано, что он придет в духе силе Илии? И если хотите, он есть Илия. Либо Бог есть Бог, либо Ваал. Либо фарисейство, и давайте тогда Бога от себя отделять. Не надо брать это святое слово в свои уста. Не надо называться церковью. Не надо претендовать, что мы народ Божий, и что мы вершители судеб человеческих. Христос очистит гумно свое от соломы. Он вывеет всех нечестивых. Только пшеница будет в житницах, в закромах неба. Мы читаем об этом. Я иногда задаю вопрос. Как мы читаем? Почему мы не видим однозначного выражения Иоанна Крестителя? Библия ведь очень четко говорит. Либо достойный плод покаяния, либо перемены в жизни, либо рождение свыше, и вы пшеница, и спасение, либо вы солома. Еще одно место. Матфея 11 глава, с 9 по 14 стихи. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он, это речь об Иоанне Крестителе, то есть Христос говорит, ибо он тот, о котором написано, сей я посылаю ангела моего, обратите внимание. Кого ходили смотреть вы? Пророка? Больше пророка. Кто он? Сей я посылаю ангела моего. Пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. Я о чем хочу сказать? Почему он самый великий из рожденных женами? Заметьте. Ну, во-первых, никаких претензий, что я вместо Христа. Человек выдающийся, при этом скромный и простой, тебе должно возвеличиваться, а мне умоляться. Человек, который приводит народ ко Христу, сам отходит в тень. Без претензий сесть по левую и по правую сторону. выполнил свою работу, как яблоня. Дал плоды. Дала плоды яблоня, да? Сказали спасибо, не сказали, я следующий год опять дам. Я не ради этого плодоношу. Так вот, из рожденных женами, и заметьте, ангелом называется, человек называется ангелом. Я вам говорил, 144 тысячи, там три ангела. Из 144 тысяч три ангела. И я вам говорил, если Иоанн Креститель ангел, и мы читаем, из рожденных женами не восставало больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном, это как раз вот Царство Небесное, это 144 тысячи. Меньше из 144 тысяч, больше его. Если самый маленький из 144 тысяч, больше Иоанна, а Иоанн называется ангелом, вот они ангелы, 144 тысячи. Из этих ангелов три ангела, трехангельская весть, это люди. Будем так говорить, в ранге ангела, но люди в человеческой плоти. Иной ангел, это из этого же количества. А это количество непорочно пред престолом Божьим. Я думаю, комментарии излишни. Уже сказано, пересказано на эту тему. Так вот, смотрите. Одней же Иоанна Крестителя до ныне. Ну, это говорит Христос. Одней Иоанна Крестителя до ныне. Вот он стоит, это говорит. А я говорю, до ныне. И до нашего дня, до дня пришествия. Царство Небесное силою берется. То есть, заметьте, Царство Божие внутри вас есть. И его можно только силою взять. И употребляющие усилия, которые говорят, что ничего не надо. Мы оправдываемся даром. Это мы оправдываемся даром, а не нас оправдывают даром. Это мы оправдываемся. Врем себе и друг другу. Одней же Иоанна Крестителя и до ныне Царство Небесное силою берется. И употребляющие усилия, я по-другому скажу, и только употребляющие усилия восхищают его, как бы с неба на землю в свое сердце. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. А от Иоанна, как бы закона требующего, наказывающего, чтобы мы жили благочестиво, нет. Пророков, которые будут нас пугать карами, нет. Наступает новая эра. Дух Святой будет лично, или через Дух Святой Господь будет лично каждому говорить. Не будет наказывать, не будет силы загонять на Царство Божие. Будет говорить и будет смотреть на нашу реакцию. В зависимости от нашей реакции будет и будут какие-то определенные последствия. И дальше Христос говорит, если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Я еще раз повторяю, он не был Ильей, он не был Илия, он был Иоанн Креститель. Илия это Илия, это одна личность, Иоанн Креститель это вторая. Но по духу, если хотите, он есть Илия. Почему? Да коли будете хромать на оба колена. Если Бог, значит Бог. Если не Бог, значит не Бог. Если святость, значит святость. Если не святость, значит не святость. А у нас так, мы должны святы, одна проповедь, вторая, как кто-то говорит, так конкретнее, а мы ничего не можем. Я затрудняюсь сказать, на что и сколько мы хромаем. Я что хочу сказать. Прочитаю на сегодня, да, последнюю выдержку. Что я хочу почитать, да, это уже не из Библии, для тех, кто знает этого человека, ну как, не в смысле лично, да, его уже давно в живых нет, но этот человек многое что писал, это Елена Уайт. Я прочитаю вам просто, что Елена Уайт пишет. По поводу Илии пророка, который должен прийти пред наступлением Дня Великого и Страшного. Это Елена Уайт, Книга называется «Свидетельство для проповедников», страница 475. Пророчество должно исполниться. Господь говорит: «Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением Дня Господня, великого и страшного». Это Малахия 4.5. Что она пишет? «Кто-то должен прийти в духе и силе Ильи. И когда он явится, люди могут сказать: ты слишком серьезен, ты неправильно объясняешь Священное Писание, позволь подсказать тебе, как следует преподносить твою весть». Такая небольшая выдержка, говорящая о чем? Что те так называемые верующие к этому отнесутся совсем не так, как должны были бы отнестись. Еще она упоминает об этом. Есть такой, значит, сборник ее, там труд, цитат, компиляция, да. «Христос побеждающий» называется. Она пишет: «Некто придет в наши церкви с вестью, и вы не сможете отличить свет от тьмы, а потому примите тьму в качестве света». Ну, вы понимаете, речь идет о чем? Тьма в качестве света – это мы читаем Библию, в которой написано о том, что мы все можем во Христе Иисусе, что закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти, в котором написано: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Тут, как говорится, я не знаю, как можно по-другому истолковать, да? И мы при этом выбираем любимое место, благодатью мы спасены. И бедный я человек, мы ничего не можем. То есть, побыв вот в этом, так называемом, в кавычках, свете, который является тьма, привыкнув к тому, что это и есть истина, став душевными, когда мы слышим вот эту весть, библейскую весть, так, или мы за святость, или против, мы уже не в состоянии отличить света от тьмы. Елена Уайт пишет: вы не сможете отличить. То есть, работа сделана, мозги отключены, вирус в наличии, и не один. Компьютер завис. Я что хочу сказать? Знаете, тут вы, может, подумаете, я под себя это читаю. Нет, я не Илья, я Саша. Я не претендую ни на какие там звания и так далее и тому подобное. Я просто для себя когда-то читал, для себя когда-то вникал, понял что-то для себя, Бог открыл, да, занял какую-то позицию, понял, что должна быть цель, должно быть средство, и должно конкретно иметь под ногами четкую позицию. Без этой четкой позиции я никогда ничего не достигну. Когда-то я это принял к своему сведению. Пусть не сразу, пусть не в один день, пусть не так рьяно, как ну, может, рьяно, ну, так ревностно, как сегодня, да, но когда-то с этого что-то началось в моей жизни происходить. Эту весть, будем говорить, будут нести эти 144 тысячи. Я ни на что не претендую, ни на Илью, ни на 144 тысячи. Я просто говорю, вот написано, вот я читаю, вот мои мысли. Может, я не прав, пожалуйста, попытайтесь доказать по Библии, что это неправ. Только так, чтобы одно не выбрасывать, не вырезать, а на втором не делать ударение. Попробуйте все это вместе соединить и объяснить. Как говорит нам Библия, и как мы умудряемся верить во что-то противоположное. На этом я заканчиваю наше сегодняшнее общение. Всего хорошего, Божьих благословений и до следующих встреч. И, как всегда, пожелания. Я читаю не просто для того, чтобы почитать, и вот мне приятно читать. Вот я вроде как будто, вот, знаете, какой-то лектор. Мне приятно читать только при одном условии. Приятно говорить только при одном условии. Если мы это примем к сердцу, если мы увидим, что это не мое слово, это библейское слово, если мы определимся, и займем четкую позицию по отношению к греху. Будет у нас четкая позиция, что грех побежден, придем мы к этому, будет во что упереться, и будем от этого отталкиваться. Не придем к этому, вот так и будем. На оба колена, ни рыба, ни мясо, а какой-то овощ непонятный. Так что думайте, и еще раз хочу сказать, надо определяться четко в своей жизненной позиции. Или. Третьего не дано. Всего хорошего.